Доброго дня, дорогие друзья! С вами программа «Есть что сказать», которую мы записываем в рамках царских дней в Екатеринбурге. Вообще, дни памяти царственных страстотерпцев, как правило, дарят нам совершенно уникальные встречи. И вот одна из таких встреч, я представляю вам доктора истории Андрея Владиславовича Рачинского. Андрей Владиславович уже третий раз приезжает сюда в дни памяти государя и его семьи из Франции, где преподают в университете. Андрей Владиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сферой ваших научных интересов является совершенно загадочная таинственная история, история государя Александра I и история старца Федора Кузьмича. Как я понимаю, вы относитесь к числу людей, которые эти две личности соединяют в одно.
Да, я глубоко верю в тождество императора Александра I и старца Федора Кузьмича. Я этой темой занимаюсь много лет. Существует десятки, если не сотни косвенных доказательств идентичности Александра I и Федора Кузьмича. Последние годы, вот буквально в этом году, мы провели исследование графологическое. Был найден молитвослов Федора Кузьмича. Он находится в городском музее города Ачинска. Его отдали в городской музей. И была проведена графологическая экспертиза. И графолог специально приезжал в Ачинск с тем, чтобы сличить почерк Федора Кузьмича и Александра I. Как вы знаете, у графологов существуют такие понятия, как константа. Да? Вот есть какие-то вещи, которые не меняются. Ну, как, скажем, цвет глаз у людей. Да? В детстве или там, в старости он один и тот же. Так вот, вот эти константы она определила в молитвослове, переписанном от руки Федором Кузьмичем, и в письмах, личных письмах, написанных молодым Александром I или уже в зрелом возрасте. То есть существуют буквально десятки, если не сотни, я повторяю, косвенных доказательств. Окончательное доказательство может быть только генетическое. Я думаю, это время еще придет, но я глубоко верю в то, что это одно лицо. И сама жизнь Александра I, его политика, его внутренняя, его внешняя политика совпадает с его православным мировоззрением. Вообще Александр I, как в случае с государем Николаем II, оболганная фигура в русской истории, его оболгали еще при жизни, на него продолжали клеветать уже после смерти и тем более в советское время. Вообще написаны десятки томов, там, целые библиотеки об Александре I. В основном это ложь, это клевета на него.
А в чем?
Вы знаете, его недруги, среди которых были декабристы, например. Да, вот декабристы еще при жизни Александра I готовили его убийство. Они готовили убийство всей царской семьи, не только Александра I, но и его братьев, и его племянников, и сестер. И после провала путча декабристов эта легенда распространяется уже потомками декабристов, ну, начиная с Герцена, так сказать, и до советской власти. То есть люди, которые готовили убийство Александра I и убийство всей царской семьи, они, собственно говоря, и цитируются всегда в учебниках истории. То есть их мнение, прежде всего, интересует историков. Да? Примерно как это было с государем Николаем II, когда убийцы царской семьи, они выступали в роли историков. Да? Вот они представляли царскую семью. То есть их взгляд, то есть уже в советское время, и являлся официальным взглядом на государя Николая II.
Ну и мы сейчас видим, я прошу прощения, как следователи используют некую записку Юровского в качестве подтверждения, да, прости Господи, да, екатеринбургских останков, да, как царских.
Да. Именно так, да-да-да. Когда убийцы являются главными свидетелями. Это, кстати говоря, не первый раз. То же самое было с Павлом I, да, когда убийцы Павла I были главными свидетелями. Да, так сказать, и главными историками были убийцы Павла I, или соучастники убийства. То же самое было с Александром I.
Андрей Владиславович, но все-таки, если мы говорим о том, что государь впоследствии стал странствующим старцем, я воспринимала это как покаяние его за то, что все-таки отец был убит, если не при его участии, но хотя бы как минимум с его ведома. Как вы относитесь вот к такому факту?
И факт вполне возможно. Вы знаете, он, он смотрел на это как на тяжелейший грех, потому что он знал о заговоре, о том, что заговор существует, он знал. Знал его брат Константин Павлович, и он не предупредил отца или не смог предупредить, но он вольно или невольно был соучастником как бы этого заговора. Да? Правда, ему говорили, что, конечно, вот государь арестует, что его не будут убивать, но вольно или невольно он был соучастником. И это тяжелейший грех, естественно. И этот грех он отмаливал всю жизнь, но вся политика Александра I – это продолжение политики Павла I. Об этом как-то у нас не принято говорить. Например, Священный Союз. Идея Священного Союза принадлежит Павлу I, в общем, по-настоящему. Да? Когда впервые в мировой истории Евангелие стало хартией международных отношений, и он сказал, что нам не нужна другая конституция, нам не нужна другая хартия, у нас есть Евангелие. И относиться к другим народам надо так, как заповедовал Христос. И Евангелие впервые было положено в основу международных отношений. И 50 лет Европа не знала войны. С 1815 по 1855 год, до Крымской войны, в Европе не было войн. И как раз Крымская война и потребовалась для того, чтобы разрушить Священный Союз. То есть главная цель Крымской войны – это разрушение Священного Союза. И русский царь, который был главой царей, он был царь царей, так его называли в Европе, не только в России, был главой Священного Союза, и при этом Священный Союз в западноевропейских языках означает еще Священный Завет, это одно и то же. Да, то есть Священный Завет и Священный Союз – это в русском переводе, но в западных языках по-французски, по-немецки, по-английски – это Священный Завет, как завет с Богом. И в Европе не было войн. Так вот, эта идея принадлежит Павлу I еще в начале. Идея военных поселений, она оболгана врагами, врагами России, врагами царской власти. Это был способ освобождения крестьян от крепостной зависимости. То есть, проходя через военные поселения, все мужики, крепостные, то есть, становясь солдатами и военными поселенцами, получали землю, получали дома, получали имущество и выходили после военной службы уже свободными поселенцами. И имея дом, дом оставался за ними, земля оставалась, скотина, инвентарь оставалось у них. Так вот, это был способ избавиться от крепостного права, с которым хотел бороться Павел I, его убили за это, который хотел отменить Александр I, но другим способом. Его отменит только уже его племянник Александр II, как мы знаем, в 861 году. Но, в принципе, первые попытки уже были сделаны, и очень серьезные попытки. Так вот, они были оболганы, в первую очередь, теми же декабристами, которые устраивали бунты в этих военных поселениях под предлогом того, что там запрещена была продажа водки, например, там солдатам водку не продавали, и вот они подговаривали солдат выступать против власти.
Андрей Владиславович, я думаю, 15 минут нашей программы совершенно не могут раскрыть эту глубочайшую тему, но скажите, пожалуйста, где посмотреть ваши работы об этом?
Вы знаете, к сожалению...
Потому что, я думаю, серьезные зрители захотят ознакомиться, да, с этим более подробно.
Это моя вина. К сожалению, все мои книжки написаны по-французски были вот до сих пор. Я живу во Франции, я писал работы по-французски. Я сейчас перевожу свою книгу на русский язык, но поскольку эта книга уже пишется для другого читателя, и она пишется совершенно как бы с других позиций, то я ее дописываю, расширяю, дополняю, так сказать, материалом, поэтому работа немножко затянулась. Но я надеюсь, что вот в ближайший год-два, так сказать, эта работа будет закончена. И в эту работу, конечно, войдет раздел о Федоре Кузьмиче. То есть уже вот как бы посмертная судьба Александра I. Я повторяю, что работа идет, сейчас занимаются, есть общество, которое занимается Федором Кузьмичем, и в частности его жизнь вот в Красноуфимске, да, на Урале. Ведь он впервые он появляется в Красноуфимске. Потом он шел этапом вместе с партией каторжных, он шел по Сибири, он прошел через, как вы знаете, через Тобольск, он прошел через... Он дошел до Красноярской губернии тогдашней, куда входил Томск. И вот в Томске он уже сегодня, его мощи почивают в монастыре. И работа идет. Медленно, но идет. И я думаю, что русская история и вообще русское православие, в частности, обогатится еще величайшим святым. Его подвиг – подвиг смирения, царского смирения, когда он Порфиру променял на рубище, в общем, каторжника. Он не был каторжным, он не шел в кандалах, он шел с партией ссыльных, но он прошел до Сибири.
Ну, собственно говоря, праведный старец Федор Томский, он и причислен к лику святых.
Да,
другое
да,
дело,
да.
Что вот его жизнь до явления в Красноуфимске, вот она как раз и,
да,
будем
вот
надеяться,
загадка,
в вашей,
да,
вот книге раскрыть.
10 лет, да, вот это большая загадка, тут много-много загадок вообще. И только подумать о том, что, например, ссыльные декабристы могли встречать его в Сибири. Вот такой момент, например, да, что он мог влиять на политику своего брата Николая I. Да, что переписка была, мы знаем об этом. Да, то есть между Федором Кузьмичем и царским двором была, скорее всего, переписка. И в царской семье никогда не сомневались в тождестве Федора Кузьмича и Александра I.
Андрей Владиславович, вы 3 года подряд приезжаете на царские дни в Екатеринбург. И я думаю, это может означать то, что к государю Николаю II и его семье у вас особо трепетное отношение. У нас, правда, буквально 3 минуты осталось, но если можно, тезисно. Потому что очень ценно услышать от историка, от специалиста об еще одном оболганном государе вот все-таки правду.
Знаете, я впервые приехал в 90-е годы, когда еще на месте храма был только котлован. Там были раскопки. Потом я приезжал, когда уже храм был построен. И вот, наконец, третий приезд. Я приехал с дочкой. Вот мы приехали из Франции специально на царские дни, с тем, чтобы пройти сегодня царским путем, царская Голгофа. Вот я хотел ей показать и сам еще раз пройти. Я считаю, что это величайшее событие и в русской истории, вот это крестная смерть и крестный подвиг государя и всей его семьи, и любой русский человек должен это осознавать. До тех пор, пока русские люди этого не осознают, Россия не возродится. И я думаю, что хотя бы маленький, вот это вот, маленький жест вот пройти крестным путем сегодня до Ганиной ямы – это уже акт покаяния. И каждый человек когда-нибудь должен его хотя бы в душе своей совершить.
Спасибо вам. Уважаемые зрители, я напомню, моим собеседником был Андрей Владиславович Рачинский, доктор истории. Спасибо за то, что эти дни вы проводите с нами. Будет продолжение.
Оставайтесь с нами сегодня и всегда.